мы заранее должны быть готовы к тому, что протестная акция не перерастет автоматически и гарантированно в голосовательный успех. Привет вам. Это Сергей Пархоменко. И это моя реплика в сторону. Почти каждый день теперь я делаю такие реплики, когда есть о чем поговорить, когда есть какие-то события, которые действительно важны. Записываю это не совсем в урочное время. Сейчас середина дня субботы. Ну окей, у нас есть еще полдня и еще есть завтрашнее воскресенье для того, чтобы спокойно подумать про важные вещи. Собралось все-таки много очень разной информации, разных разговоров, разных соображений, разных мнений по поводу феномена Надеждина. Или парадокса Надеждина. Или загадки Надеждина, или ловушки Надеждина. Там самые разные слова при этом употребляются. Вот давайте попробуем все-таки с вами разобраться, что нам про это, про все становится понятно. Ну, первое. Надеждин появился в этой избирательной кампании по воле тех, кто эту избирательную кампанию организует, как процедуру переутверждения Путина на президентском посту. Это не выборы. Мы про это много раз говорили. На этих выборах нет и не может быть никакого независимого кандидата, никакого оппозиционного кандидата. Может быть только такой кандидат, который нужен тем, кто ставит спектакль. В какой-то момент они решили, что им на раннем этапе, в первом акте этого спектакля, нужен вот такой человек. Почему мы в этом уверены? Надеждин всегда говорит, что ну вы же не видели, чтобы я с кем-нибудь договаривался, чтобы я куда-нибудь заходил, вы не присутствовали, вы не подслушивали, у вас нет твердых сведений. Послушайте, да, мы не присутствовали, мы не подслушивали, и я, надо заметить, абсолютно не верю всяким утечкам, на которые ссылаются разные специалисты по конфиденциальной кремлевской информации. Я просто не верю в наличие у них каких-нибудь источников. Я думаю, что они выдумывают эти источники. Ну, или домысливают какие-то случайные, ничего не значащие фразы и обрывки фраз, которые им удалось где-то услышать. Но, знаете, у нас есть жизненный опыт. Что называется, давно здесь сидим. Давно наблюдаем за тем, как устроена политика в России. Давно подробно следим за тем, как президентская администрация, кремлевский аппарат управляет разными политическими процессами в России. Ну, в конце концов, не доверять своему собственному опыту, не доверять многолетним наблюдениям, не доверять своему пониманию логики того, что происходит, невозможно. Знаете, когда нам приносят жареный бифштекс на тарелке, мы смотрим на него и говорим, этот бифштекс жарили на сковородке. Это жареный бифштекс, не вареный, не тушеный, не шашлык на вертеле. Такие бифштексы бывают тогда, когда кусок мяса кладут на сковородку сначала одной стороной, потом другой стороной. Потом немножко посолить, поперчить и на тарелку. Жизненный опыт нам это демонстрирует. Хотя мы не были на кухне, не присутствовали при жарке, не нюхали, не слышали скворчания и всякое такое. В общем, короче говоря, да, мы твердо знаем, что на первом этапе Надеждин появился в этой кампании, потому что Кремлю, политическому управлению администрации президента это показалось нужным. Но дальше эта штука вышла из-под контроля. Мы теперь понимаем, почему она вышла из-под контроля. Прежде всего потому, что в огромном количестве людей, десятки и сотни тысяч людей, это огромное количество. И бессмысленно здесь сравнивать это с общим населением страны. И говорить, ну что такое 100 тысяч человек в стране на 150 миллионов. Сколько это там процентов? Или десятых, или сотых долей процентов? Нет, это так не считается, это так не работает. Потому что на каждого вышедшего, на каждого пришедшего, на каждого совершившего поступок есть какое-то количество тех, кто никакого поступка не совершает. Но кто хочет, думает, мечтает, ощущает в себе силу, ощущает в себе потребность в том, чтобы выразить себя. Так вот, сотни тысяч людей, теперь уже сотни тысяч, пришли продемонстрировать, что им важна антивоенная риторика. Что они не поддерживают войну. Что они хотят этим своим поступком, символическим поступком, вот этой самой подписью на подписных листах за кандидата Надеждина выразить свое отношение к войне. Это то самое, чего мы очень хотели и чего мы очень ждали от этих выборов. Пожалуй, единственное, что мы от них ждали. И тоже про это, например, я много говорил, да и много кто еще говорил. Голосование на этих выборах не имеет значения. Имеет значение то, что происходит до того, что происходит на этапе так называемой агитационной кампании. Не будет никакой агитационной кампании, но будет, может быть, какая-то возможность выразить волю, выразить отношение. И мы не понимали, как это будет, потому что очень трудно было себе представить, как в нынешних обстоятельствах можно вообще что-то такое выразить за пределами интернета, так сказать, в офлайне. Но оказалось, что можно. Оказалось, что вот такая форма есть, она как-то нашлась, образовалась, люди ее почувствовали, люди сами заговорили о ней, люди стали звать друг друга. Конечно, и тут важно это отметить, сыграли свою роль блогеры с большими аудиториями. Максим Кац, команда Навального, сколько бы она ни скандалила с Максимом Кацом и сколько бы она ни противоречила ему, такие люди, как Александр Плющев, такие медиа, как «Дождь», все они в какой-то момент включились, не очень даже сговариваясь. Были попытки договориться. Вы видели, например, этот знаменитый круглый стол в прямом эфире «Дождя», но мне кажется, что не он сыграл свою главную роль. Каждый решил сам за себя, сам для себя. Каждый из этих лидеров общественного мнения, вот в данном случае они действительно лидеры общественного мнения, они лидеры своих многотысячных, а иногда даже за миллионы переваливают, своих аудиторий, компаний своих подписчиков. Они сыграли большую роль. Они разнесли эту идею широко. Они помогли людям решиться. Они помогли людям понять, что в этом есть какая-то возможность. И вот образовалась эта кампания. По существу кампания протеста. По существу протестная акция. Публичная, коллективная. И в то же время неуязвимая для репрессий, как выяснилось. Были попытки что-то такое там подвинуть, запретить, закрыть, прогнать из какого-нибудь торгового центра, задержать какого-нибудь собиральщика этих подписей. Но в целом мы можем сказать, что власть, и в том числе силовые органы, карательные органы, почувствовали себя в этой ситуации беспомощными. Они не понимали, как к этому подступиться. В этом сила этой идеи. В этом остроумность и такая продвинутость этого политического открытия. Вот так, оказывается, можно. Вот так получается. Это привлекает людей, это помогает людям решиться. Это соединяет людей вместе и заставляет этих людей почувствовать свою общность. Это чрезвычайно важно. Самое главное в этой очереди, сама эта очередь, самое главное в этом поступке, сам этот поступок. Ну, в какой-то мере это напоминает по масштабу гораздо меньшее событие, но тоже очень впечатляющее, очень эмоциональное. Помните, на протяжении многих лет была такая церемония возвращения имен, которую устраивал мемориал. И вот, например, на Лубянской площади в Москве, а еще на многих площадях в разных российских городах и даже за границей, там, где были какие-то монументы жертвам репрессий, там, где были какие-то памятные знаки, памятные камни, люди собирались для того, чтобы читать эти имена и стояли в этой очереди. Что было им важно? Зачем они приходили? Для того, чтобы вот несколько секунд у микрофона что-то такое произнести? Нет. Для того, чтобы почувствовать себя вместе с другими рядом. В этом сообществе, в этой группе людей. И это превращалось в коллективную публичную акцию. Вот то же самое оказались эти самые очереди за подписями Надеждина. Ну окей. Подписи собраны. Их много. Я думаю, что из них можно отобрать действительно безупречные. Можно отнести их в центр избирком. Можно сложить их к ногам мадам Панфиловой. И дальше наступает следующий акт этого спектакля. И инициатива «Право решать» опять на той стороне, на стороне Кремля, на стороне администрации, которая устраивает этот электоральный спектакль. Теперь им предстоит решить, будут ли они продолжать, или они на этом месте задвинут занавес и прогонят зрителей из своего поганого театра. Это очень опасный момент, очень рискованный. Потому что именно в этот момент эти самые устроители спектакля могут попытаться перевернуть ситуацию, могут попытаться снова перехватить инициативу. Они ее упустили на этапе сбора подписей. Они могут сейчас попробовать вернуть ее назад. У них есть для этого несколько возможностей. Первое. Они могут подменить Надеждина. Ну, не самого человека физического. Человек останется тот же. Существо останется, организм этот же самый. Но я думаю, что у них есть возможность надавить на него, выкрутить ему руки и заставить его резко изменить риторику. Он и так, как вы видите, колеблется туда-сюда. Он сильно побаивается и правильно делает. Потому что действительно он ходит по краю вот этого вот звериного уголовного законодательства, которое образовалось в последнее время, когда по существу за каждое лишнее слово, за каждое неосторожное слово, за каждое лишнее упоминание о войне, за каждое лишнее признание зверств российского агрессора на этой войне, за то, что российская армия обстреливает, губит мирные украинские города, уничтожает мирное украинское население, за каждое такое упоминание Надеждин может очень дорого заплатить. Он это понимает, осторожничает, трусит. Давайте назовем вещи своими именами. И в этой ситуации, наверное, у него действительно нет другого выхода. Хотя по каким-то поводам, ну, например, по поводу аннексированных территорий, их будущей судьбы, по поводу Крыма, он мог бы высказываться отчетливее. Несомненно. Ну, когда-нибудь мы отдельно про это поговорим, когда-нибудь, если надо будет, если до этого дело дойдет, разберем эти его слова. Пока они, в общем, не имеют большого значения. Но важно понимать, что в какой-то момент это может сделаться совершенно невыносимым, если на Надеждина надавит вот таким способом президентская администрация. Зачем им это нужно? Для того, чтобы поставить всех тех, кто сейчас поддерживает Надеждина, в ложное, гнусное положение. Затем, чтобы вдруг оказалось, что то, что они считали антивоенной идеей, антивоенной повесткой, антивоенной программой, антивоенным кандидатом, все это ложная наживка. И на самом деле они, оказывается, поддержали еще одного человека, который точно так же за агрессию, который поддерживает звериные замыслы российского диктатора и бесчеловечную сущность российской диктатуры. Это можно технически сделать. И опасность этого очень велика. Вторая возможность – превратить участие этого будто бы антивоенного кандидата, даже сохранить его антивоенную риторику или почти антивоенную риторику, так сказать, на грани антивоенной риторики, превратить его в электоральное ничтожество. Все возможности для этого есть. Трехдневное голосование, по существу тотальное уничтожение всех механизмов наблюдения и контроля за голосованием и подсчетом результатов. Ну и электронное голосование, конечно, которое позволяет переливать голоса из одной пустой бочки в другую пустую бочку сколько угодно и на выходе демонстрировать абсолютно любые цифры. Можно даже вообще не считать. Можно просто взять и назначить, выдумать из головы те цифры, которые нужны. И мы легко с вами можем завтра, ну, не завтра, а какого там, 17 марта, это увидеть. Есть все возможности превратить вот этот выдуманный результат антивоенного кандидата в какую-то заведомо ничтожную цифру. 0,5%, 0,3%, 0,1%, меньше, чем у Бабурина. Меньше, чем еще у какого-нибудь клоуна. Зарегистрировать еще Раду русских и сделать так, чтобы она выиграла у Надеждина. Легко с помощью электронного голосования можно это сделать, а потом можно на этих результатах плясать сколько угодно. Ну вот, смотрите, вы набрали 3,5 голоса, вот вы собрали 100 тысяч подписей, ну вот вы и получили 100 тысяч голосов на всю страну. Вот вас столько и есть антивоенных, которые сомневаются в том, чей Крым. Вот смотрите, сколько вас. И надо сказать, что на это довольно легко будет поймать, например, западную прессу. Я легко себе представляю своих американских коллег, французских коллег, немецких коллег, которые мне же потом задают вопрос. Ну, как вы прокомментируете результаты оппозиционного антивоенного кандидата? Неужели российский народ вот действительно до такой степени мало и слабо поддерживает идеи мира, идеи справедливости, и я буду им объяснять, что нет, на этих выборах нет никакого независимого кандидата, и не было никакого антивоенного кандидата. Это спектакль, это электоральная процедура. Не относитесь вообще как к чему-то содержательному, к результатам этих выборов. Я буду это объяснять, меня будут плохо слушать. И там, на Западе, и в России тоже. Это будет выглядеть оправданиями, это будет выглядеть какими-то извинениями, это будет выглядеть слабо. И в этом весь расчет. К чему я это все говорю? Сейчас очень важный момент. Сейчас очень важно разделить в наших головах, в наших умах то, что уже произошло на этой электоральной процедуре, и то, что еще предстоит. Очень важно не пытаться превратить этот успех этой массовой протестной акции, которую людям удалось организовать вот таким сетевым образом, распределенным образом, без по существу какой-то команды сверху. Да, сверху была информация, сверху были призывы, но никто ведь этим не командовал. Никто это не создавал, никто это не организовывал. Только информировали, только рассказывали, только объясняли. Почувствуйте разницу. Так вот, успех этой протестной акции не нужно пытаться перевести в абсолютно невозможный, исключенный голосовательный успех. Голосование полностью под контролем. Улицы не под контролем. Люди, которые способны выстроиться в очередь, собраться вместе, посмотреть друг на друга, поговорить в этой очереди, не под контролем. Их можно пугать. Над ними можно осуществлять насилие, но по существу их не контролируют. Они поступают так, как считают нужным. Во время голосования технически это невозможно. Воля голосующего здесь не имеет никакого значения. Можно сколько угодно писать, рисовать, вычеркивать на этих бюллетенях, что хотите. Но мы не увидим этих бюллетеней, мы не увидим этих реальных цифр. Нам вместо них предъявят выдуманные. Разница очень большая. Нельзя на это ловиться. Нельзя позволять себя искусить этими надеждами. Они несбыточны. Нужно понимать и повторять самим себе и объяснять тем, кто рядом с вами и кто этого не понимает. Нужно понимать, что голосование на этих выборах целиком фальшивое, выдуманное, оно не имеет значения, из него нельзя будет делать никаких выводов, и оно полностью под контролем злодеев. К сожалению, у меня складывается такое впечатление, что и сам Надеждин, что называется, уверовал. Я вижу бесконечное интервью, которое он раздает. Он там как-то аккуратно тоже оговаривается. Нет-нет, что вы, разумеется, я понимаю, да, это все не по моему поводу. Это все вот символическая вещь, но на самом-то деле в нем вскипает вот это ощущение, что да, ой, смотрите, какой я отличный. Как, оказывается, меня люди любят, как они меня уважают, как они меня поддерживают, какое у меня большое будущее. Он уже заговорил про думские выборы, про выборы в Мосгордуму, сейчас партию создадим, сейчас отлично все будет, что-то там у него впереди забрезжило. Ну, человек слаб, человеку трудно сопротивляться такого рода искушениям. Это то, что называется сила сноса. Ну, сносит ему голову. И он постепенно начинает верить, что, ой, оказывается, это вон оно, оказывается, как люди-то ко мне относятся. А я-то уж совсем было махнул на себя рукой. А теперь вон оно что. Окей, пусть. Простим ему это. Он сделал усилие. Он рискует, несомненно. Он может достаточно дорого заплатить за то, что уже было. Вот за этот выход из-под контроля. Мы не знаем, как система захочет отомстить этому, в общем, довольно уязвимому и довольно слабому человеку. В прошлом у которого, в общем, никаких особенных достижений политических и гражданских мы не видим. Давайте быть откровенными. Так вот, пусть он остается при своих заблуждениях, но мы заблуждаться не должны. Мы заранее должны быть готовы к тому, что протестная акция не перерастет автоматически и гарантированно в голосовательный успех. Это невозможно. Я не знаю, может быть, в администрации возобладают мнения тех, кто решит, ну, поиграли, хватит, останавливаемся. Не надо больше. Закрываем лавочку, затыкай, нанюхались, что называется. И прекратят это все прямо сейчас. Оставят Путина один на один там со Слуцким, Харитоновым и прочим сбродом политическим. Но я вполне верю, что там могут найтись люди гораздо более коварные, гораздо более циничные, которые разыграют эту комбинацию. Одну из двух комбинаций, а может быть обе комбинации. Вот эту подмену наживки, как бы выдергивание из Надеждина всей его антивоенной риторики и превращение его, наоборот, в провоенного кандидата, в провоенного персонажа для того, чтобы опозорить всех тех, кто его поддерживали. А потом ничтожный результат. Для того, чтобы поставить всех перед необходимостью оправдываться, стыдиться и для того, чтобы разрушить надежду. Вот это, кстати, тоже важно. Что люди в ситуации такой получат жесточайший удар. Они поверили, они понадеялись, им показалось, им почудилось. Они что-то такое, кажется, увидели впереди, а там ничего нет. А там вот эти 0,2%. И это, конечно, очень эффективный способ деморализовать людей. Их погрузить в уныние, а по возможности и в отчаяние. Наше отчаяние очень нужно тем, кто устраивает войну. Будьте осторожны. Будьте очень хладнокровны. Будьте очень рассудительны. Не ведитесь. Публичная акция – это одно. Подконтрольное голосование – другое. Это была реплика Сергея Пархоменко. Подумайте обо всем этом на этих выходных. И поступите, соответственно, дальше. Всего вам хорошего. Счастливо, пока.